Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И в очередной раз мы собрались сегодня для того, чтобы поговорить с крымским историком, писателем и телеведущим Алексеем Гайворонским о крымском ханстве и его непростых взаимоотношениях с соседями, прежде всего с Украиной и Россией. Алекса, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, возвращение запорожских казаков из пределов Крымского ханства обратно в подданство России, на чем мы закончили наш предыдущий разговор, стало прологом к очередной русско-турецкой войне, протекавшей с 1735 по 1739 год. И вот в ее ходе произошло событие, о котором столетия мечтали в Москве и Петербурге. В 1736 году фельдмаршал Бурхард Миних вошел в Крым и взял Бахчисарай. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом кампании, почему Миниху удалось то, чего не смог ни один из его предшественников, и насколько ощутимым стал этот удар для самого Крыма.
Да, в 1736 году произошло весьма знаковое событие, а именно русские войска впервые в истории смогли проникнуть на территорию Крымского полуострова, да и не просто проникнуть, но и дотла разорить эту территорию. И вот говоря о причинах такой их неожиданной эффективности, следует, конечно, учесть, что ведь дело-то происходило в 1730-х годах. То есть уже после Петровских реформ, когда Россия полностью реорганизовала свою армию по европейскому образцу, когда на средних и высших командных должностях в этой армии уже стояли европейские кадровые командиры, как, например, командующий крымским походом 1736 года немец из знатного баварского рода Бурхард Кристоф Миних, или, к примеру, руководитель следующих походов на Крым, шотландец Питер Лейси. Ну вот неспособность дореформенной русской армии вести наступательные действия в отношении Крыма, конечно, очень ярко проявилась на примере провальных походов Голицына 1687 и 1689 годов. Однако теперь, после Петра, вооружившись передовым опытом европейской военной науки и воспользовавшись опытом европейских кадров, армия Российской империи стала уже несравненно более грозным и опасным противником для Крымского ханства, чем когда бы то ни было ранее. И если на старте, допустим, в 15 веке военные силы Крыма и Московии были, ну, где-то примерно на одном уровне, если даже не с превосходством Крыма, хотя их вообще-то трудно сравнивать, то к концу 16 века, например, в этой гонке вооружения уже начало помалу проявляться первые признаки превосходства русских, как, например, в обороне Москвы от Гази II Герая, когда было весьма активно задействовано, снова-таки, европейское огнестрельное оружие. В 17 веке этот разрыв между уровнем вооружения и организации войск двух стран постепенно становился еще более очевиден, и лишь уникальное географическое расположение Крыма все еще служило, как встарь, его защитой от каких-либо серьезных агрессивных поползновений со стороны Московского царства. А вот теперь, в 18 веке, уровень военной мощи Крымского ханства и Российской империи стал попросту несопоставим. И единственной силой в регионе, способной сражаться с русскими на равных, теперь осталась только Турция. И, соответственно, отныне безопасность Крыма стала целиком и полностью зависеть от того, насколько Турция готова воевать с Россией ради защиты Крыма. И эта зависимость очень отчетливо проявилась в событиях 1736-39 годов. Ну, когда в 1735-м Россия решила возобновить наступление на юг, временно, как известно, приостановленное неудачей прусского похода Петра I, то первая ее атака на Крым под началом генерала Леонтьева не принесла успеха. Тогда-то, на следующий год, вместо Леонтьева к делу и привлекли Миниха, командира умелого и опытного. В 1736 году Миних повел с собой на Крым большую армию численностью около 60 тысяч человек. И хотя хан Каплан, первый герой, правивший в то время, мог выставить против нее даже большее по численности силы, однако имелась существенная разница в уровне вооружений. Ведь Миних имел в своем распоряжении мощную артиллерию, тогда как у хана собственной артиллерии не было. Ее мог предоставить только османский султан. А вот султан как раз и не спешил помогать хану, потому что крайне не желал ввязываться в войну с Петербургом и хотел любой ценой сохранить России мир. Ну, разумеется, в Стамбуле звучали, конечно, разные мнения по этому вопросу. И, разумеется, там во множестве имелись сторонники немедленной помощи Крыму. Как, например, командующий османским флотом, личный друг хана, который был готов немедленно оказать Каплану, первому герою, помощь. Но наряду с друзьями хан имел при султанском дворе и недоброжелателей, как, в частности, тогдашний визирь, который относился к Каплану, первому герою, неприязненно и рассчитывал, что противостояние с русскими даст, наконец-то, такой удобный повод, чтобы сместить этого неугодного визирю крымского правителя с престола. Ну, похоже, визирь просто не рассчитал, что эта вылазка русских войск закончится не просто мелкой стычкой, как это бывало раньше всегда, а повлечет за собой, ну, просто катастрофические последствия для полуострова. В общем, так или иначе, но османской помощи в Крым тогда не поступило, о чем стамбульское правительство официально и известило хана, рекомендовав ему отразить противника собственными силами. А без турецкой огневой поддержки крымскому войску оставалось, ну, лишь беспомощно отступать перед надвигающейся армией Миниха, только отстреливаясь издали из ружей и луков, что, разумеется, не могло нанести противнику, вооруженному отличной артиллерией, существенного вреда. А население крымских сел и городов, которые лежали на пути русской армии, перед наступлением неприятеля просто бросали свои дома и разбегались. В итоге армия Миниха без особого труда заняла Перекопскую крепость, беспрепятственно вошла в заранее покинутый жителями Гизлев и зажгла город. Потом Миних направился к Бахчисараю. Хану, его придворным, жителям столицы пришлось спешно эвакуироваться, и армия Миниха, заняв Бахчисарай, предала и этот город огню. Причем в этом пожаре практически целиком сгорел и ханский дворец. Затем российские войска еще успели разорить город Акмеджит, нынешний Симферополь, но на этом их продвижение по Крыму застопорилось. По причине трудностей в снабжении войска пропитанием, а также еще и за вспыхнувшей среди солдат холеры. Небоевые утраты среди войска начали нарастать, и Миних, оценив эту ситуацию, развернулся обратно и ушел из Крыма. Иными словами, вопреки своим первоначальным планам, надолго удержаться в Крыму он все-таки не смог. Ну, что можно сказать о последствиях похода Миниха для Крымского ханства? Ну, в результате этого похода западная часть страны была разорена целиком. Крым совершенно не был готов к такому повороту событий, потому что давно забыл, что это такое – испытывать иностранное вторжение. Ведь последнее подобное вторжение имело место аж за два с лишним века до Миниха, в 1523 году, когда полуостров был разорен ордами заволжских мангытов и хаджитарханского хана. Ну, потому неудивительно, что после 200 лет покоя страна оказалась совершенно не готовой к нашествию чужеземцев. Крымские крепости, как, например, Гизлевская, были в очень плохом ветхом состоянии, а Бахчисарай, беспечно построенный в спокойные годы на открытой местности, и вовсе не имел никаких защитных укреплений. И потери были, конечно, ужасны по масштабам. А восстановление страны после этого неожиданного разгрома продолжалось целых 20 лет. Ну, собственно, сами по себе эти разрушения, которые постигли тогда Крым, вовсе не были чем-то невиданным и неслыханным в истории Восточной Европы. Ну, в конце концов, ведь не только россияне сожгли Бахчисарай, но и крымцы за 165 лет до этого сожгли Москву. Да и полное опустошение обширных сельских территорий, ну, если для Крыма 18 века это стало невероятным, просто немыслимым событием, то ведь, к примеру, для Подолья, для Галичины и Волыни 17 века такие разорения, благодаря все тем же крымцам, были явлением вполне обычным и даже весьма нередким. Однако, при всей сопоставимости разрушений, их последствия сказались на Крымском ханстве ощутимо сильнее, чем подобное же разрушение сказывались на жизни его соседей. И причиной этому была разница в самих масштабах страны по сравнению с соседними странами. Вспомните, в самых первых наших передачах, когда еще мы обсуждали ордынскую угрозу Крыму, я заострял внимание на крайней уязвимости полуострова для внешних вторжений именно из-за его малой территории и густоты заселения, вследствие чего набеги даже сравнительно небольших кочевых армий в конце 15 века были способны наносить стране просто колоссальный ущерб. Ну вот, подобный же фактор сыграл свою роль и теперь, в 18 столетии. Потому что, если сравнивать в абсолютных цифрах, то разорению со стороны российской армии в Крыму подверглись территории, ну, значительно уступавшие по площади тем территориям, которые сама крымская армия когда-то в 16-17 веках с успехом опустошала на Украине. Но для Крыма, в отличие от Украины, эта опустошенная россиянами территория составила целых полстраны. А кроме того, на следующий год за разорением западной половины государства последовало еще и разорение восточной. И вот в этих обстоятельствах Крымскому ханству пришлось так туго, как, пожалуй, не приходилось еще никогда в его истории.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь мы возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Итак, Алекса, вы только что сказали, что успех Миниха был недолговечен. Но ведь война продолжилась и на будущий год, и вновь русские войска, уже на этот раз под командованием Петра Ласси, ворвались на полуостров. Ну, ладно, пусть первый раз защищать Крым было некому. Ну, пусть эффект внезапности, согласен. Но почему во второй раз Россия смогла владеть полуостровом?
Главный вывод из событий Миниховского похода был совершенно очевиден для любого неприятельского стратега. Потому что этот поход наглядно показал, что на теперешнем этапе само существование Крымского ханства целиком зависит от того, готова ли Османская империя воевать с Россией за Крым или не готова. И еще, что само по себе Крымское ханство стало теперь, по сути, беззащитным перед любым, сколь-нибудь умело организованным наступлением с севера. Потому понятно, что этот тактический успех своей крымской кампании 1736 года Россия решила немедленно развить и повторить. Потому в следующем году на покорение Крыма была отправлена новая армия под командованием Питера Лейси, или, как его называли в России, Петра Ласси. Хан Каплан Первый Герай, как того и хотел визирь, к тому времени уже был отстранен от власти, обвиненный в разгроме прошлого года, а вместо него на престол был назначен его племянник, Фетх Второй Герай. И на сей раз османы, впечатленные, конечно, ужасами прошлогоднего вторжения, наконец оказали новому хану поддержку и выделили ему янычарские отряды с артиллерией. Фетх Второй Герай встал с турецкими пушками у перекопа и хорошо приготовился к встрече неприятельского наступления, но Ласси узнал об этом и не стал штурмовать перекоп, а вместо того решил войти в Крым другим путем, так сказать, через потайную калитку, то есть через Яничи, нынешний Геническ, и Арабатскую стрелку. Однако этот его план был разгадан ханом, и Фет II Герай тотчас отправил османский отряд поджидать русских к Арабатской крепости, ну, то есть там, где дорога с Арабатской стрелки выходит уже непосредственно на полуостров. Но и Ласси, в свою очередь, тоже доведался, что при входе со стрелки в Крым его поджидает столь опасная преграда. Поэтому он, не дойдя до южного конца стрелки, с немалым трудом переправил войско через воды Сиваша и высадился незамеченным на безлюдном Крымском берегу, там, где его вообще никто не ждал. Ни хан, стоявший на перекопе, ни турки, поджидавшие у Арабата. И вот с этого берега лежала прямая дорога вглубь Крыма, прямо к городу Карасу-Базар, нынешнему Белогорску, который, надо заметить, после сожжения в прошлом году Бахчисарая, временно перенял на себя функции столицы Крымского ханства. И вот пока весть об этом русском десанте через Сиваш дошла до хана и до османского командира, Ласси уже беспрепятственно проследовал Карасу-Базару и сжег город, а затем опустошил и обширные территории центрального Крыма, тем самым довершив разорение страны, которое начал Миних. Ханские и османские войска с противоположных сторон, конечно, бросились навстречу Ласси, но было уже поздно. Собрав богатейшую добычу и разграбив окрестности, русская армия практически беспрепятственно вышла с полуострова через Чонгар. Ласси попытался пробиться в Крым и на следующий год. На сей раз он планировал пройти уже до самого города Кефе, Феодосии. Он даже сумел было занять перекоп, однако далее получил такой неожиданно сильный отпор от нового хана Менгли II Герая, что был вынужден отступить. Ну, то есть Крым, наконец, оправился от потрясения первых ударов и таки сумел мобилизовать свои и турецкие силы. А последний его поход 1739 года и вовсе закончился ничем, потому что война уже клонилась к своему завершению, и у русской армии шли, неважно, дела на других фронтах ее войны с Турцией. То есть, отвечая на ваш вопрос о причинах тактического успеха этих первых двух походов, я бы сказал, что в походе Миниха такой причиной стало подавляющее превосходство русской армии в вооружениях и, соответственно, отсутствие османской поддержки крымским войскам. А в походе Ласси, которому противостояли уже не только крымские татары, но и османские янычары, свою роль сыграл фактор внезапности. Конечно, в тактическом плане Россия могла торжествовать по поводу того, что ей впервые в истории удалось нанести удар Крыму на его же собственной территории. Однако в стратегическом отношении эти походы оказались, по сути, бессмысленными. Ведь они не помогли достигнуть ни одной стратегической цели из всех тех, которые перед началом кампании ставил перед собой Петербург. Обоим командующим не удалось ни присоединить Крым к России, ни оккупировать его на постоянной основе, ни хотя бы даже удержаться на полуострове сколь-нибудь надолго. Два грандиозных похода, тщательно спланированные европейскими командирами и проведенные по всем правилам классической колониальной кампании, в исполнении русской армии превратились, ну, по сути, в обычные набеги ордынского типа, когда единственным результатом побед стали, ну, караваны телег с богатой добычей и пепелища вражеских сел, тогда как политический результат операции был, по сути, ничтожен. Добавим, что стратегическую значимость достигнутого военного успеха сильно снижал и еще один тонкий нюанс. Ведь походы 1736 и 1737 годов, именно вследствие своего характера набега, сопровождались со стороны русской армии целенаправленными и очень значительными по масштабам разрушениями, ну а также всякими сопутствующими проявлениями варварства в отношении гражданского населения. А к таким вещам крымские татары, ну, во всяком случае, в отношении самих себя и на своей территории, были, естественно, непривычны. И потому, если целью Петербурга было ужаснуть и устрашить жителей Крыма, то это ему, конечно, удалось. Однако именно сам тот факт, что Крым был ошеломлен и потрясен этим разгромом, на 30 с лишним лет закрыло для русской политики любую возможность, ну, так сказать, более тонкой работы по проникновению в Крым и закреплению там своего влияния. А ведь в Москве еще в XVI веке понимали неэффективность чисто силового подхода, и потому Иван Грозный задолго до завоевания Казанского ханства, Астраханского ханства и Большой Ногайской Орды заранее создавал в каждом из этих государств свои, ну так сказать, группы поддержки из числа местной знати, на которые в немалой степени и опирался потом в своем наступлении на Волгу. Ну, уже после того, как эти государства были ликвидированы, судьба этой знати, как правило, складывалась довольно печально. Но это, конечно, уже не слишком заботило царя, ведь главную свою функцию в его замыслах эта промосковская знать уже выполнила. И потому, когда в 1770-х годах Россия предприняла новую